Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Шестнадцать часов и 8 минут в Москве. В эфире программа «Быль о правах». В студии Калоя Хильгов, Алексей Кузнецов и Илья Крылов за звукорежиссерским пультом. Нас можно смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы», в Яндекс.Эфире. Телефон для ваших смс плюс 7-985-970-45-45. Как обычно, в начале передачи некоторые новости правовой сферы. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новый порядок регистрации по месту жительства и по месту пребывания. Правила начнут действовать с 1 июля 2022 года. Регистрация станет доступна в электронной форме на портале госуслуг. Для оформления прописки можно будет подать заявление на госуслугах, затем явиться в регистрирующий орган за отметкой в паспорте. Чтобы сделать временную регистрацию, ходить по инстанциям вообще не придется. Заявитель сможет получить свидетельство по почте. Правилами также установлен экстерриториальный принцип услуги. Граждане смогут выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района. В городах федерального значения любое профильное подразделение на их территории. Минюст намерен автоматически списывать с банковских счетов водителей штрафы за фиксированные приборами фото- и видеосъемки. В настоящее время это делается с участием сотрудников органов принудительного исполнения. Режим цифрового исполнительного производства может заработать в России уже с 2022 года. Предполагается проработать возможность упрощения порядка исполнения требования о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которых произведена в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, сказал заместитель министра юстиции России Евгений Заборчук на Петербургском международном юридическом форуме. Он пояснил, что штрафы будут взыскивать с банковских счетов должников без участия сотрудников органов принудительного исполнения. Граждан будут уведомлять о предстоящем списании, заверил он. Законодательная база для нового режима, как ожидается, будет сформирована до конца этого года. В Уголовном кодексе может появиться наказание за подделку маркировки товаров. Как выяснили «Известия», такой законопроект правительства с поправками в статью 171.1 УК Российской Федерации может быть принят в июне. В документе правительство предлагает дополнить ее нормами ответственности за нанесение заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров, сообщается в пояснительной записке. Также в ней говорится, что применение поддельных средств идентификации – это один из возможных способов легализации незаконного товаров, которые могут представлять опасность для потребителя. При этом для недобросовестных участников оборота создается возможность ухода от уплаты налогов и таможенных платежей. В документе также указано, что в случае подделки маркировки незаконный оборот промышленной продукции негативно влияет на экономику государства. Чтобы избежать давления на бизнес, Кабмин предлагает установить переходный период длиной в 6 месяцев, чтобы предприниматели смогли адаптироваться к новым нормам. В большинстве фракций Госдумы новый закон проект готовы поддержать. Эксперты также считают нормы обоснованными. А мы, как обещали в прошлый раз, сегодня продолжаем и рассчитываем завершить, в общем, разговор о Европейском суде по правам человека. И по результатам обсуждения в различных местах нашей прошлой передачи, как я понимаю, один вопрос, возможно, мы недостаточно, так сказать, четко проговорили, да, и он вызвал дополнительные вопросы. Вот ближе к концу передачи мы говорили о том, что есть такая общая формулировка, да, как бы возможность обратиться в Европейский суд появляется после того, как исчерпаны национальные средства защиты. И вот вы сказали, что для разных видов жалоб, или, точнее, жалоб по разным основаниям, вот эта вот исчерпанность, она на разном уровне возникает, как говорится.
Совершенно верно. Действительно, мы об этом проговорили, но, наверное, потому что передача у нас там подходила к концу, и мы так быстренько постарались проговорить. Но, слава богу, что у нас есть вторая часть, и мы можем это поподробнее раскрыть. Действительно, по разным категориям дел наступают разные периоды, когда можно обращаться в Европейский суд по правам человека. Если мы говорим про гражданские дела и дела, вытекающие из публичных правоотношений, которые регулируются Кодексом административного судопроизводства, то здесь срок наступает в течение, то есть срок подачи жалобы, это 6 месяцев пока еще 6 месяцев, после кассационного определения Верховного суда. То есть, фактически, если говорить, что районный суд – это будет первая инстанция, то после четвертой инстанции.
Четвертая инстанция.
Да. Еще раз напомню нашим слушателям, что Европейский суд по правам человека, точнее, Совет Европы, они сокращают сроки, то есть с августа текущего года это будет уже не 6 месяцев, а 4 месяца, и по всем категориям дел, о которых я буду говорить, это будет ровно так же, то есть 4 месяца. Что касается уголовных дел или административных дел, да, то здесь речь идет о том, что срок подачи наступает, точнее, возможность обращаться в Европейский суд наступает сразу после апелляционной инстанции. То есть на апелляционной инстанции, когда решение вступает в законную силу, наступает период или та самая исчерпанность, да, национального права.
Получается, что это третий уровень.
Вторая инстанция, апелляция.
Апелляция во второй инстанции.
Да, вторая инстанция,
да. То есть в случае, если у нас в Москве, скажем, районный суд будет первой инстанцией, то после Мосгорсуда уже можно обращаться в Европейский.
Это и по административным, и по уголовным делам, поскольку, объясню, почему так. Поскольку, когда мы говорим про какие-то арбитражные дела или гражданские дела, или дела, вытекающие из публичных правоотношений, то здесь речь идет о том, что есть вероятность, что суды внутренние, я имею в виду национальные суды разных инстанций, могут еще исправить эту ситуацию. Когда же мы говорим про уголовное дело, речь идет о лишении свободы, как некого, может, возможного незаконного лишения свободы, здесь возникает право обратиться в Европейский суд уже сразу после второй инстанции для того, чтобы у человека была возможность, скажем, в объективном суде рассмотреть свое дело. Что касается арбитражных дел и вообще публичных дел, вытекающих из публичных правоотношений, связанных с отношениями между предпринимателями, то здесь в суд можно, Европейский суд можно обращаться сразу после решения второй кассации. У нас есть в арбитраже вторая кассация. Вот сразу после второй кассации можно идти уже в течение 6 месяцев, пока еще. Но если даже это сегодня посчитать, то это у нас уже даже не можно говорить о 4 месяцах, потому что если мы будем подаваться, например, уже в мае или в июне, то у нас будет все равно 4 месяца.
Ну, надо напомнить, что первая инстанция для арбитражных дел является суд региона.
Да, арбитражный суд города Москвы,
например. Города Москвы, да, или там, например, Оренбургской области.
Да. Ну, вот как бы вот основные три категории, по которым можно обращаться в Европейский суд по правам человека. Сразу скажу, что Европейский суд рассматривает только те дела, по нарушению по которым, то есть предмет нарушения по которым является как раз указанные в конвенции статьи, о которых мы говорили в прошлый
программе. А вот у нас как раз пришел вопрос от слушательницы Оксаны. Можно ли подать заявление в ЕСПЧ о том, что государство не может обеспечить условия жизни, плохая экология, выбросы, ржавая вода, превышение ПДК по разным химическим веществам?
Смотрите, в статьях Европейской конвенции и протоколах к ней, которые часть из протоколов являются неотъемлемой частью самой конвенции, о них мы сегодня будем говорить, там нужно смотреть, есть ли в этих статьях что-то подходящее под те нарушения, о которых говорит наш слушатель. Право на жизнь, может быть, это с этим связано. То есть тут нужно тонко подходить к вопросу квалификации действий. Да? Просто так сказать, что ржавая вода, но ржавая вода – это может быть как нарушение права действительно на жизнь, но если это, например, там, может повлечь смерть, да? Либо это, например, не связано с угрозой жизни, а связано с угрозой здоровья.
То есть нужно нам в конкретном материале показать, что вот у данного конкретного человека, например...
Если идти в Европейский суд по правам человека, то нужно исходить, скажем, от обратного. То есть надо смотреть, какое из прав, указанных в конвенции, нарушено, или несколько прав нарушено, и уже после этого формировать требования исковые в нашем национальном суде, подавать их там, проходить эти инстанции необходимые, и уже с этим же требованием уже...
Потому что поменять формулировку будет нельзя.
Да, нельзя, потому
вы
что это уже будет новый иск. Совершенно верно, это будет новый иск. Теперь еще один, скажем, популярный вопрос, выходящий из прошлой передачи, был то, что реально ли, что Россия не должна исполнять решение Европейского суда по правам человека? Нет.
Тем более, что такие заявления делались даже вполне себе государственными лицами,
да, на самом
которые
деле, так,
так это поняли. Да.
Они ссылались на 79-ю статью Конституции, в которой сказано, мы знаем, да, поправки внесли в эту статью, в том числе прошлым летом, и в ней сказано, что решение таких органов, как ЕСПЧ, которые мы ратифицировали по большому счету, да, конвенцию, они в их истолковании, если, например, наш Конституционный суд их истолковал, и Конституционный суд сказал, что они противоречат нашей Конституции, и вот в этом случае как бы России дается право не исполнять это решение суда. Но тут же скажу вам, что у нас есть 46-я статья Конвенции, которую Россия ратифицировала, и она говорит, что для государств-участников этой Конвенции не может быть оправданием и ссылка на Конституцию в качестве, так сказать, основания не выполнять
международный договор. Возникает коллизия норм, да, да, столкновение норм.
И самое главное, то есть в нашей, в той же Конституции, в 15-й статье ее указано, что общепризнанные принципы и нормы международного права, они являются неотъемлемой составной частью правовой системы России, и если международным договором, который Россия подписала, а конвенция – это международный договор, который Россия подписала, установлены какие-то иные правила, чем предусмотрены внутренним,
то действуют нормы международного
договора. Нормы международного права. Поэтому можно, конечно, изменить там поправками 79-ю статью, но невозможно просто так изменить 15-ю статью по определенным правовым причинам. Да? Я сейчас особо рассказывать не буду, но для этого
это нужно... основы конституционного строя, там другая процедура.
Там процедура другая, да, поэтому здесь невозможно.
То есть вот весь тот звон, который стоял вокруг поправок, когда они были предложены, что они необходимы срочно, потому что Российской Федерации якобы не хватает суверенитета, да? Никаких существенных изменений в объеме суверенитета не произошло, суть, потому что вы
говорите. Нет, ну как бы возникло право, да, но опять же, на мой взгляд, это очень граничит с таким, есть такая 330-я статья Уголовного кодекса, самоуправство называется.
Да.
Вот оно, на мой взгляд, очень граничит с самоуправством, если мы говорим о истолковании в части противоречий национальной конституции, да, потому что, ну, вы как бы, ну, наша страна, мы ратифицировали, что Конституция не может являться оправданием для неисполнения решений.
И сами же вносим,
вносим в Конституцию как оправдание неисполнения. Ну, как бы здесь есть, конечно, такой элемент самоуправства. И дальше. Россия перед международным сообществом, в том числе и перед ЕСПЧ, говорит, что мы должны исполнять только те решения ЕСПЧ, которые прямо основаны на Конвенции. Если же решения основаны на толковании конвенции, то, в общем-то, мы можем себе позволить их не исполнять, говорит ЕСПЧ, Россия перед ЕСПЧ. При этом, если мы сейчас пройдемся по протоколам Европейской конвенции, то там четко сказано, что...
Что мы, собственно, планировали с вами сегодня сделать.
Да, мы сделаем обязательно. И там четко сказано, что, ребята, суд, в том числе ЕСПЧ, не имеет права толковать базовые нормы и заложенные основы в конвенции. Толковать он их, в том числе в каком-то ином смысле, он не имеет права, кроме как тот, в том смысле, который он изложен изначально.
То есть эта фраза, на самом деле, для внутреннего употребления, она так грозно звучит, а на самом деле является, в общем, так сказать,
абсолютно,
воздушным шариком.
Абсолютно. Вот. Мы в прошлой передаче сказали, что конвенция состоит из статей и протоколов к ней. Статьи мы уже обсудили, теперь мы обсудим протоколы. Это наиболее интересная штука, потому что она является неким дополнением к самой конвенции в какой-то части. В какой-то части некоторые протоколы, о которых мы не будем говорить, поскольку они носят такой технический, процессуальный характер,
да,
и они интересны больше практикам, кто непосредственно работает в ЕСПЧ. Некоторые из протоколов Россия не ратифицировала до сих пор. Мы о них отдельно скажем, почему и по какой причине. Протокол номер один. Это протокол, который тоже является неотъемлемой частью конвенции. Я, кстати говоря, буду говорить протоколы не по порядку, поскольку многие из них уже отменены, ну, некоторые из них отменены, некоторые нам неинтересны с точки зрения там, получения полезной информации. Так вот, в протоколе номер один говорится о защите права собственности, о праве на образование, о праве на свободные выборы и, соответственно, там декларация того, как вообще это все должно ратифицироваться сторонами. Так вот, что касается защиты права собственности, здесь говорится о том, что каждый имеет право на уважение своей собственности, и никто не может быть лишен своего имущества просто так, иначе как там по решению суда и так далее.
Произвольно.
Да. Право на образование. Здесь практически они дублируют те же, или точнее наша Конституция дублирует эти ценности, что никому не может быть отказано в праве на образование, и государство принимает на себя в области образования определенного рода.
Но это вообще, наверное, все опирается на базовые нормы международного права, то есть на пакты 66-го года.
Да, вот, да, да, да. Вот это как раз вот эти, вот протоколы, они были приняты в 52-м году в Париже. Вот именно этот протокол и был изменен еще в мае 94 года. Там какие-то определенные дополнения были внесены. И право на свободные выборы. Здесь говорится о том, что участники конвенции, то есть страны-участники конвенции, они должны проводить с разумной периодичностью свободные выборы путем тайного голосования, которые бы обеспечили волеизъявление народов и так далее. Это протокол номер один. Дальше. То есть если что-то из этого нарушено, в том числе, да, например, там, право на образование или право на частную собственность, это тоже основание идти в Европейский суд по правам человека. У нас вот сейчас как раз мы направили одну такую жалобу в ЕСПЧ по как раз нарушению статьи 1, протокола 1, защиты частной собственности, потому что у бизнесмена просто забрали железную дорогу. Просто так вот взяли и отобрали. И там вполне
себе даже не пытаясь никакому придать этому какой-то закон.
Пытались, но как бы экспертиза, суды, все были за него, а тут они взяли просто каким-то административным решением, просто приняли там решение отобрать участок железной дороги у человека. Ну, в общем, это политическое такое решение, фактически рейдерство. Это не в Москве, да на дальнем, ну, точнее, за Уралом там. И вот у нас сейчас жалоба направлена, мы ждем, пока ее там надеюсь, что скоммуницируют. Протокол номер 4. Это протокол, связанный с свободой, свободой передвижения, свободой личности. Он был принят в Страсбурге в 1963 году. В этом протоколе есть, значит, 4 основные позиции. Это позиция запрещения лишения свободы за долги. То есть была такая практика в Европе до 1963 года, и, соответственно, ну, в некоторых...
Даже странах. Отдельные долговые тюрьмы были,
да, просто... Да. И вот страны-участницы как раз этой конвенции, они были, значит, им было запрещено лишать свободы за долги. Второе – это свобода передвижения, да, то есть тот, кто на законных основаниях находится на территории какого бы то ни было государства, имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства. Далее, то же самое касается въезда в собственную страну и выезда из нее, то есть никто не может быть ограничен в этом. Ну и, соответственно, устанавливаются, конечно же, исключения, это как, например, там, возбужденное дело, объявление в розыск, там, какие-то... решения, связанные с взысканием долгов, алиментов и так далее. Вот, например, в нашей стране нельзя выехать, если вы должны алименты, и вам поставили ограничения. Или даже вообще, если на вас висит долг, вы не можете выехать из страны. Соответственно, третья статья 4-го протокола – это запрещение высылки граждан. То есть никто не может быть выслан путем индивидуальных или каких-то коллективных мер.
Но именно граждан, это не касается депортации нелегальных мигрантов.
Нет, тут не касается, это граждан. Речь как раз вот здесь идет о том, что с территории государства гражданин, которого он является.
Но это тоже прямо в Конституции установлено.
Да, да, совершенно верно. И никто не может быть лишен права на въезд в родное государство, это тоже. И тут статья 4, я тут немножко подобрал один пример нарушения этой статьи, это коллективная высылка иностранцев. Помните историю с грузинами?
Конечно.
Да, в нашей стране 2006 год. Европейский суд по правам человека тогда, ну, не тогда...
А не восьмой это не было связано с...
Был шестой год, осень шестого года были. Угу. По крайней мере, решение, которое я нашел, оно как раз про осень шестого года. И Большая палата Европейского суда обязала Россию выплатить вот в связи с этой депортацией 10 миллионов евро. 10 миллионов евро как раз гражданам Грузии, которые были выдворены из России. 1500 человек получили компенсацию через 13 лет, получается, после их депортации. Точнее, не получили, а должны были получить даже не 13, а 14 уже, да, 15-й год уже. Я не знаю, получили или нет, честно говоря, но по 2000 евро каждому, кто был выдворен и была нарушена вот эта как раз статья 4. Но там в решении интересно, там есть еще нарушение статьи 5, параграфа 1, о котором мы говорили в прошлый раз, угу. это незаконное лишение свободы, потому что там задерживали, да, бросали там в СИЗО и так далее. И статью 3, если помните, это унижение человеческого достоинства. Вот по этим трем пунктам, то есть запрещение коллективной, то есть коллективная высылка, незаконное лишение свободы и унижение человеческого достоинства. По этим трем пунктам Россию признали виновной и, соответственно, взыскали с нее 10 миллионов. Теперь протокол номер 6. Это смертная казнь. Это один из протоколов, который Россия не ратифицировала по сей день. Потому что, наверное, Россия считает себе неприемлемой ратификацию смертной казни. Отмена, точнее, смертной казни.
То есть это протокол, который настаивает не на моратории, а именно на полной отмене смертной казни.
Нет, это как раз говорится не о полной отмене, а об отмене в гражданское время. То есть период отсутствия войн.
Ну, а тогда, казалось бы, в чем проблема-то, да, так сказать?
Казалось бы, да, но, наверное, это воспринимается, на мой взгляд, может быть, воспринимается как некий рычаг давления на страну. Угу. Да, потому что, ну, как бы мы сами тут решаем.
Ну, может быть, это связано еще с тем, что, как показывают опросы, идея возврата смертной казни достаточно популярна угу. среди населения, и, возможно, поэтому, так сказать, не плюс, хотят.
Плюс есть же еще, мы же все время соревнуемся с кем?
С кем еще да, нам да, соревноваться?
Да, а там смертная казнь да. не отменена. Она
не отменена, да.
Значит, и мы не будем отменять.
Ну, да. у нас и ближе есть, у нас в Беларуси, например, так сказать, под боком не отменена.
Вот, поэтому казнь. Россия не ратифицировала этот протокол номер 6.
Эта программа «Были о правах». Оставайтесь с нами, мы ненадолго прервемся на новости и короткую рекламу, и через 4-5 минут вернемся в эфир. В 16.35 в Москве продолжается программа «Были о правах». Калой Хильгов, Алексей Кузнецов, Илья Крылов за звукорежиссерским пультом. Телефон для ваших смс плюс 7-985-907-4545. Мы очень стараемся отвечать на ваши вопросы и учитывать ваши комментарии. И вот, в частности, за время вот, перерыва два комментария достаточно похожих. Значит, один комментарий, почему ЕСПЧ не имеет инструмента воздействия на страну, ратифицирующую конвенцию, ведь Россия не выполнила решение по Навальному, причем дважды. Вот, и другой слушатель пишет, как Россия выполняет решение ЕСПЧ, если Пичугин по делу Юкса сидит уже 18 лет.
Действительно, эти два решения, они России истолкованы как, во-первых, возможные как возможный к неисполнению. Почему? Потому что, опять же, то, о чем я говорил, что Россия считает, что эти решения приняты на основе толкований норм Европейской конвенции, но не прямых требований норм. Исходя из этого, Россия считает, что она может их не исполнять. Что они сейчас и заложили, я имею в виду наши власти, заложили сейчас в Конституции. То есть Конституционный суд дает истолкование того или иного требования ЕСПЧ в виде решения его. И если Конституционный суд говорит, что это решение ЕСПЧ основано на, во-первых, основано на толковании, во-вторых, оно противоречит Конституции Российской Федерации, и на этом основании дает заключение, что это решение может не исполняться на территории Российской Федерации.
Ну вот, как я понимаю, вопрос-то, собственно, в том, а есть ли у ЕСПЧ какие-то реальные механизмы воздействия на государство, не исполняющие
решение? Вы знаете, я вам так скажу, с учетом того, что Россия является одним из основных, скажем так...
Поставщиков дел?
Нет, даже не поставщиков дел, она еще является, помимо этого, одним из составных, основных участников финансовой поддержки ЕСПЧ, то есть членский взнос, я думаю, что вряд ли ЕСПЧ, ну, по крайней мере, в ближайшее время, хотя, честно говоря, исходя из тех решений, которые сейчас выходят из ЕСПЧ и исходя из тех самых норм, которые сейчас заложены в Конституции о том, что можно не исполнять, я думаю, что вероятность того, что Россия... Ну, может быть, не прямо, но как-то каким-то частичным образом или косвенно не ратифицирует какие-то статьи ЕСПЧ, Европейской конвенции, да, я думаю, что вполне вероятно, что это может случиться как некий, наверное, шаг со стороны нашей страны, как уже неизбежный шаг. Угу. Но вообще, в целом, неисполнение решения ЕСПЧ является основанием для исключения из парламентской ассамблеи Совета Европы, и, соответственно, но это нам хуже. Нам, жителям России, это будет большой-большой ущерб. Мы знаем прекрасно, как у нас можно добиться объективности и справедливости в национальных судах. Единственным объективным инструментом, оставшимся сегодня у нас в руках, это ЕСПЧ. И если мы сегодня выйдем из конвенции, то ЕСПЧ у нас не будет как неким основанием. Или, там,
мы останемся один на один с собственными судами.
Мы останемся один на один с условной там, да, там, судами и там, администрацией условно.
Слушательница Эвелина, я вижу ваш вопрос, уточните его, пожалуйста, потому что я не понимаю, о которых именно беженцах вы говорите, да? Уточните, я его с удовольствием озвучу. Угу. Мы прервались в разговоре о
смертной казни.
Смертной казни,
да.
Совершенно верно.
В общем, смотрите, есть две статьи касательно смертной казни в Европейской конвенции. Первая статья, она, точнее, не статьи, а протокол, простите, мы сегодня говорим про протоколы. Это протокол номер 6, это протокол относительно отмены смертной казни. И здесь говорится, что никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен, и государство может предусмотреть в своем законодательстве смертную казнь только за те действия, которые совершены в период войны.
Военное время.
Или, да, неизбежной угрозе войны. То есть эта статья говорит, что в гражданское время смертная казнь отменяется, но в законодательстве страны-участницы конвенции может быть предусмотрена смертная казнь только в период военных действий. То есть за преступления, совершенные в период военных действий. Никаких отступлений от этого положения не допускается, и оговорки тоже не допускаются. Российская Федерация подписала этот протокол в 1997 году, но на ратификацию он был внесен, по-моему, еще Ельциным в Думу в 99-м году, но так она и не ратифицирована, не ратифицирован этот протокол, и, соответственно, Россия его не обязана исполнять.
Вы подозреваете, что это не просто, что называется, забыли, положив долгий ящик?
Нет, я думаю, что нет.
Этим есть,
объясню,
да?
Почему. Есть 13-й протокол, тоже относительно смертной казни, но он уже там принят. Ну, поскольку мы в 99-м еще не ратифицировали тот 6-й протокол, в 13-м протоколе, который был принят в 2002 году, уже спустя 3 года после того, как мы пытались принять, там говорится о том, что 6-й протокол конвенции, он касается отмены смертной казни за исключением истории с войны, да, с войной, но когда мы говорим о протоколе номер 13, то здесь уже говорится, что смертная казнь отменяется, и никакие отступления от положения об отмене смертной казни не допускаются. То есть никакие оговорки. То есть здесь речь идет даже в период войны. Они не допускаются. То есть если мы говорим, что шестой протокол, он не исключает применение смертной казни за действия, совершенные во время войны, то 13-й протокол в принципе исключает в любой период применение смертной казни. Теперь, что касается протокола номер 7. Я 6 и 13 вместе озвучил, чтобы мы, слушатели, лучше запомнили, что эти два протокола касаются смертной казни. Угу. Протокол номер 7 – это речь идет о нарушении гарантии в случае высылки иностранцев. Да, вот как мы говорили, пример с грузинами. Да, там как раз говорится о том, что если иностранец на законных основаниях проживает на территории какого-либо государства, он не может быть из него выслан, кроме как по решению суда. Соответственно, он имеет право аргументировать, то есть на объективный суд, по сути своей, аргументировать свою позицию, иметь возможность пересмотра дела в апелляции и так далее, и так далее. Дальше. Этот же протокол говорит о том, что любое лицо имеет право на апелляцию по уголовному делу, что, собственно говоря, у нас у всех имеется, это как бы вопрос, то есть никаких вопросов не вызывает, и здесь говорится, что из этого права на апелляцию может быть сделано исключение, если речь идет о незначительных правонарушениях, да, то есть в нашем языке, то есть в нашем уголовном
Преступление может... незначительной
тяжести. Да, небольшой тяжести, да. Но опять же, у нас по всем категориям дел имеет право человек подавать апелляцию, поэтому у нас...
Ну и практика принципе... здесь не содержит особенных нарушений, да, насколько можно судить.
Да. Плюс в этой же статье как раз говорится о том, точнее, в этом же протоколе есть статья номер 3, протокол номер 7, я напомню, говорится о том, что бывает крайне редко в нашей стране, это компенсация в случае судебной ошибки. Есть такая статья, то есть речь идет о...
О том, что она должна быть предусмотрена, эта
компенсация. Совершенно верно, но здесь речь идет о том, что приговор, любое решение суда может быть и должно быть пересмотрено, если... Ну, тут как бы долго расписывается, я скажу нашим языком. Если это решение, точнее, если осужденный ранее человек реабилитирован, грубо говоря, да, то есть если это решение, старое решение суда, приговор суда был отменен в связи с тем, что возникли новые обстоятельства и наступает основание, реабилитирующее этого человека. Это может быть все что угодно. То есть у нас это крайне редко. То есть, например, прекращение уголовного преследования по реабилитирующим основаниям в связи с отсутствием события преступления или состава преступления. Может быть такое. И вот здесь указано, что да, ЕСПЧ обязан, точнее, страна-участница конвенции обязана предусмотреть это в своем законодательстве. У нас это формально есть. Но на практике реализуется очень мало.
На практике человек, в отношении которого такое прекращение случилось, уже считает это наградой. Да,
и... Вы знаете, как показывает судебная практика, люди, которые получили условный срок, являясь невиновными, уже считают это наградой. Mm-hmm. Поэтому здесь же прописано, кстати, в этом же протоколе, в статье 4, прописано право не привлекаться повторно к суду, это тоже у нас есть. И почему-то в этом же протоколе есть статья про равноправие супругов. Надо сказать, что вообще протоколы, которые принимаются в конвенцию, как дополнение к основной части Европейской конвенции, они принимаются в разное время, исходя из тех вызовов, которые стоят перед
конвенцией. Вот я смотрю, что такая вообще комбинация довольно нестандартная.
Да, да, они очень, ну, на мой взгляд, это очень эффективно, с одной стороны, потому что если, например, в 2002 году принимались какие-то дополнения к конвенции, то они принимались не только по какому-то конкретному вопросу. Да, они принимались по разным категориям вопросов, но они, эти вопросы должны были быть решены в конкретный момент времени. И они в одном протоколе могут несколько тем, да, затронуть. Там право на апелляцию по уголовным делам, компенсации в случае судебной ошибки или, там, например, равноправие супруга. Вот как бы вопросы, которые перед ними стояли на тот момент, и они их разрешили в одном протоколе. Далее.
А можно вопрос, вот уточнила по моей просьбе наша слушательница свой вопрос, я, кажется, понял. Скажите, пожалуйста, а может ли суд рассматривать, или можно ли обращаться в суд с вопросами, основания для которых произошло событие, да, имели место раньше, чем страна присоединилась к конвенции? Потому что вот вопрос о правах советских еще беженцев, которые в 90-м году... значит, вынуждены были бежать из Баку и не получили, по мнению нашей слушательницы, адекватной защиты от государства.
Мы говорили об этом в прошлой передаче. Нет. Если страна, участница, например, давайте возьмем пример России. Россия ратифицировала в 98 году. Если события, о которых мы говорим, наступили раньше 98 года, то мы с вами не можем апеллировать к Европейской конвенции. Мы можем апеллировать... Почему? Объясню. Мы обращаемся в суд против, условно, против государства. Если мы идем в суд против государства, в Европейский суд по правам человека, а это государство, вот эти правила, по которым мы идем, приняло только после того, как это случилось, то оно вправе сказать: ребята, я это, конечно, это признаю, но вы, получается, применяете мне обратную силу, а это неправильно, и они правы.
Но обратная сила же может применяться в том случае, если закон улучшает.
Улучшает позицию граждан, да, да, но здесь же они рассматриваются граждане или не граждане, они субъекты процесса, понятно, и тот, и другой. Поэтому имеется в виду и государство, и заявитель, они являются истцом и ответчиком в этой истории. Тут нет ухудшения или улучшения положений. Поэтому нет, не могут быть, и только после того, как страна ратифицировала конвенцию, только после этого к с претензиями к ней можно обращаться в Европейский суд.
Ну вот поэтому, видимо, первые претензии, которые пошли и были в основном по чеченским событиям,
это как раз после ратификации, да, это была вторая чеченская война.
Война, да, 99-й год.
Вот по первой чеченской, кстати, нет ничего. Вы должны понимать, что, насколько я помню, нет. Они все после второй чеченской пошли. Дальше, протокол номер 12, это тоже один из протоколов, который Россия не ратифицировала. Вот это мне непонятно почему, потому что если с 13-м понятно более-менее, что это смертная казнь, 6 и 13, то 12-й непонятно. Речь идет о запрещении дискриминации. То есть запрещена всякая дискриминация по разным признакам пола, расы, религии, кожи, цвета, языка и так далее, политических убеждений и все остального, там, происхождение, принадлежности, национальности, тут много чего перечисляется, и никто не может быть подвергнут дискриминации со стороны каких бы то ни было властей, да, региональных, муниципальных и так далее, все. И вот Россия подписала этот протокол, но не ратифицировала, то есть ратификация проходит через Думу, там, и так далее, целая процедура. В 2000 году мы его подписали в конце, но не ратифицировали, и поэтому протокол для нас не вступил в силу. И вот это для меня открытый вопрос, потому что я не понимаю, у нас как бы в законодательстве нашем прописано прямо, что запрещена дискриминация на всех уровнях, да, и в том числе по тем признакам и основаниям, которые указаны в протоколе конвенции.
Ну, смотрите, зато как часто хорошо, что с точки зрения государства, что не ратифицировано. Вот захочет какой-нибудь человек, являющийся, так сказать, сотрудником нежелательной организации, оспорить его дискриминацию, а и не сможет.
Да. Вопросов нет?
Очень
конечно,
удобно.
Конечно, да.
Возможно, законодатели верхним чутьем почувствовали в этой статье большую разрушительную силу.
Да.
Силу, да.
Согласен, вполне может быть. Дальше. Есть протокол номер 2. У нас осталось там буквально несколько минут. И в протоколе номер 2 речь идет о компетенции Европейского суда выносить так называемые консультативные заключения. Есть комитет министров. Что это такое? Да? Комитет министров Совета Европы. Это такой руководящий директивный орган, в котором представлены все министры иностранных дел стран-участниц. Ну, может быть, не прямо, может быть, через заместителя или представителя, не знаю.
Но... Не путать с Еврокомиссией, нет, это нет, не нет, европейское правительство.
Да, ни в коем случае. Комитет министров одновременно с этим является неким правительственным органом, в рамках которого обсуждаются вот как раз вот эти национальные подходы. И вот как раз, когда мы говорим про протоколы и принятые всякие нормативы в рамках протоколов, то это как раз происходит в том числе и на площадке Совета Европы, Комитета министров Совета Европы. И вот тут в протоколе номер 2 говорится, что суд может давать соответствующие консультативные заключения по правовым вопросам по запросу этого самого Комитета министров. Причем эти вопросы могут быть как толкование самой конвенции, то есть статей конвенции, так и непосредственно протоколов в ней. То есть не в смысле толкования сегодня так, а завтра эдак, а в смысле толкования разъяснения, что означает та или иная статья. Хотя там, вот я когда читаю конвенцию, там более чем понятно, может быть, потому что я юрист, поэтому. Но в целом, если вдруг возникают какие-то вопросы, то, конечно, могут быть соответствующие заключения. Эти заключения не могут касаться, кстати говоря, они не могут касаться вопросов, относящихся к содержанию или объему прав и свобод, которые указаны в самой конвенции. То есть мы должны понимать, что суд, давая заключение, не может говорить о каком-то, даже касаться объема прав, которые указаны в самой конвенции. Он может разъяснить, но касаться объема и,
соответственно... Толковать этот объем, да?
Да. То есть он не имеет права. То есть это прямо прописано в самом том же протоколе, во втором пункте. И, соответственно, прописана процедура того, как принимаются соответствующие консультации и так далее, и так далее. Дальше. Суд принимает решение о том, я имею в виду ЕСПЧ, принимает решение о том, относится ли тот или иной запрос, да, который к нему поступил, к его компетенции. Потому что компетенции тоже ограничены там, определенной статьей протокола. И если этот запрос соответствует его компетенции, то он на него отвечает. Если же нет, то он говорит, я не уполномочен отвечать на это, извините. Здесь есть второй раздел в самой конвенции. Он касается непосредственно самого суда. Количество судей, какие требования к судьям предъявляются, про выборы судей. Здесь очень интересно, постараюсь буквально коротко, число судей соответствует числу стран-участниц. Да, сколько стран-участниц, столько и судей. Судьи должны, понятно, обладать высокими моральными, нравственными качествами, не должны быть замешаны в каких-то сомнительных историях и так
профессиональная далее. Профессиональная квалификация определенная,
да,
разумеется.
Да, и тут от каждой страны избирается парламентская ассамблея большинством голосов. Каждая страна подает трех кандидатов в судьи, и из них, из трех кандидатов, каждая, точнее, парламентская ассамблея избирает одного из трех поданных стороной кандидатов. Дальше. Та же процедура действует и в довыборах, когда судьи там выходят. Но здесь один очень интересный момент. Судьи избираются сроком на 6 лет, и они могут быть, естественно, переизбраны, но не более чем на 9 лет в общей сложности. Но здесь интересно, что как только судьи избрали, вот там, не знаю, там сколько-то, 53 судьи, да, избрали, и срок полномочий половины судей тут же истекает через 3 года. Как это происходит? Происходит жребий, и судьи тянут жребий. И половина судей, кому выпало 3 года, они хоть и избраны на 6 лет, но они через 3 года должны смениться. Либо они могут участвовать в продолжении, либо они должны смениться.
И то это... есть судьи сразу жребием делятся на 3-годичников, 6-годичников.
Да, да, совершенно верно. И в целом им не запрещает протокол конвенции, точнее, нормативы конвенции не запрещают им избираться повторно. В общей сложности получается, что судья минимум бывает судьей 3 года, максимум 9 лет, не более того.
Ну и судья, представляющий то или иное государство, не может участвовать в рассмотрении дела, по которому данное государство,
да,
является ответчиком.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Дальше. Здесь есть очень интересный момент, связанный с структурой. Есть комитеты, есть палаты, есть большая палата. Вот для рассмотрения переданных дел суды образуют, соответственно, комитеты, это трое судей, палаты, это 7 судей, и большая палата, это 17 судей. И в зависимости от сложности дела...
То есть суд сам решает, каким составом, да,
да,
сокращенным или расширенным...
Совершенно верно, совершенно верно.
Это была программа «Были о правах». Мы с Калоем Махильговым в течение 2 передач постарались, насколько это возможно, обозреть в общих чертах деятельность Европейского суда по правам человека, перспективы, так сказать, взаимоотношения Российской Федерации с ним в ближайшее время, какими они нам представляются. Далее вас ждет сначала достаточно обычная четверговая программа, в 17 часов особое мнение Виктора Шендеровича, в 19 особое мнение Максима Шевченко, с ними с обоими будет беседовать Маша Майерс. А дальше небольшая перестановка. Меняются местами 2 передачи. Программа Алексея Венедиктова «Тузы», которая обычно выходит в 21 час, сегодня выходит в 20 часов. В гостях у Алексея Алексеевича, художественный руководитель Московского академического театра «Сатиры», народный артист России Александр Ширвиндт. А в 21 час программа «Без посредников». Алексей Венедиктов, Маша Майерс. Всего вам самого доброго. До следующего четверга.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».